Это она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час мы поговорим с вами о здоровье. Но не просто о здоровье, а о том, кому мы, ну, как бы обращаемся достаточно редко, постоянно то времени не хватает, то боимся, то еще что-то. У нас сегодня в гостях врач, профессионал, который расскажет именно о том, главный внештатный специалист, ревматолог, значит, Алена Загребнева. Алена Игоревна, доктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, расскажет именно о своей профессии, о том, как работает вообще вся вот эта вот система, значит, ревматологии в нашем городе. Все верно?
Все верно.
Единственное, я хочу начать с того, что, Алена Игоревна, вы можете рассказать, ревматолог – это врач какой? К нему с чем обращаются?
Ревматология – это очень интересная наука. Это часть терапии. И мы понимаем, что ревматолог – это врач, который занимается двумя большими группами заболеваний. Первое заболевание – это заболевание суставов и позвоночника.
Угу.
Почему все хорошо знают, если болят суставы, то вам к ревматологу. И это действительно так, потому что это большая группа заболеваний, которая в себя включает ревматоидный артрит, псориатический артрит, подагра, остеоартрит и многие другие заболевания. И есть вторая, наверное, даже более важная и не менее интересная часть ревматологии – это системные заболевания слизистой ткани, системные васкулиты. Это такие заболевания, как системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматополимиозит, Шегрен. И это все то, чем может заболеть очень молодой пациент. И это поражение многих органов и систем, что делает узнаваемость данных нозологий несколько сложнее, а ответственность врача более высокая.
Получается, вот эти все болезни, что вы перечислили, они не возрастные. Они могут прийти и в раннем, ну, как бы в возрасте там 20, 25, 30 лет.
К большому сожалению, да, это заболевания молодого возраста. Они могут встречаться и у пациентов старшей возрастной категории, но тем не менее мы говорим, что чаще всего это, к сожалению, молодой возраст, это репродуктивный возраст, и важно своевременно и абсолютно профессионально помочь пациенту.
Это от чего происходит? Это наследственное, неправильный образ жизни, неправильное, не знаю, сижу неправильно, стою как-то. Почему заболевает молодежь?
Этот вопрос мучает очень многих,
и у моих
больших ученых. Но, тем не менее, мы понимаем, что в основе это неправильная работа иммунной системы. Соответственно, это агрессивное состояние иммунной системы, которое вместо того, чтобы защищать организм, начинает быть агрессивной, в том числе по отношению к самому хозяину.
К своему, ну, как бы к этой оболочке, к организму.
Да.
А есть какие-то симптомы, на которые нужно вот обратить внимание и, скажем так, сразу бежать к врачу, понимая, что, ну, когда просто хрустят суставы, это же ни о чем не говорит. Это же нормально? Или все-таки это нехорошо?
Здесь вот самое...
Вы разговариваете не с профессиональным врачом, поэтому имейте в виду, Алена Игоревна, я как бы задаю вопрос как человек вот с улицы, как нас слушают слушатели.
Ответить на ваш вопрос абсолютно невозможно.
Нету
потому
такого,
что
да?
Нет универсального набора симптомов, наличие которых позволило бы мне предположить ревматическое заболевание.
Ну, скриплю я, например, там кости начинают, суставы скрипеть, нет?
Если мы говорим про заболевания суставов позвоночника, это два главных момента. Это припухлость суставов, которая в том числе сопровождается болевыми ощущениями, и это боль в спине воспалительного ритма, когда для вас покой – это плохо, а движение – это очень хорошо. Соответственно, наши пациенты нередко прячутся в фитнес-клубах, поскольку именно там им становится особенно хорошо, а тем не менее наше заболевание продолжается.
Прогрессирует.
Если мы говорим про заболевание суставов воспалительного ритма, то это прежде всего такое понятие, как утренняя скованность. То есть вы проснулись, а чувствуете себя как такой робот неподвижный. Угу. Вам нужно походить, подвигаться, размяться, сходить в горячий душ. После этого станет немножко полегче. Это припухлость суставов. Это боль, которая усиливается, в том числе при физических нагрузках, и вы к вечеру будете себя чувствовать значимо хуже, чем, например, в дневное время.
Мне кажется, сейчас половина слушателей как раз все эти симптомы в себе и нашли и утром, и вечером, и в спортзале, и так далее.
Конечно, поэтому специальность ревматологии, она очень... необходимое, и мы испытываем такую вот профессиональную потребность в нас, наших пациентов.
А есть какой-то возраст, с которого нужно, ну, пойти хотя бы раз, первый раз ревматологу и показаться? Там 20, 18, 25 лет?
На самом деле мы говорим о том, что скорее важна обычная диспансеризация, которая сегодня у нас поставлена на потоке ежедневная. И необходимость обращения к терапевту или врачу общей практики при условии появления каких-то очень нестандартных жалоб для себя. Например, тот же момент, связанный с болевыми ощущениями в суставах или нарушением их функции, припухлость суставов, повышение температуры тела, которая необъяснима, например, вирусной инфекцией. Это очень много. Многоликость наших заболеваний, она не позволяет очень четко ответить на поставленный вопрос.
Угу. Есть такое понятие, как человек изо дня в день, когда он делает что-то постоянно, ну, например, вот спортсмены, тренировки. Там же вообще беда с суставами, с позвоночником, особенно если это профессиональный спорт. Тот же самый бег. Вот вы за бег или против? Потому что одни говорят, что бег – это плохо, потому что ты себе колени, суставы рушишь. А другие говорят, нет, это хорошо, ты убежишь от инфаркта типа того. Но вот как бы мнения разные. Просто я к чему вопрос задаю? К тому, что многие одно и то же делают, и организм настолько привыкает, что когда он выходит из зоны комфорта и начинает делать что-то другое, ну вот он постоянно каждый день копает, да, а тут вот вдруг и начал мыть окна. Понятное дело, у него и шею заломит, и руки будут тоже отекать, неметь, потому что он поднял их наверх, а не вниз. А вот на это как-то влияет, на вот эти вот заболеваемости, потому что я вот могу делать одно-одно, а потом раз я поменяю и думаю, боже мой, а почему меня туда вступило? Почему мне так не хожу? Я сейчас хожу на акваэробику, и в субботу я занимался, я защемила межреберные нервы, защемила. Вот я еле сижу, сейчас говорю, дышу, более или менее. Как-то влияет его деятельность человека, смена, повторение на работу организма, именно суставов, позвоночника?
Да, конечно. Давайте мы сначала разберемся про здоровую физкультуру и про спорт. Профессиональный спорт – это всегда чрезмерные нагрузки. Это то, для чего организм не создан. Но если наш пациент очень много тренируется и профессионально занимается каким-то видом спорта, то там идет постепенное привыкание к организму, наращивание объема мышц, состояние сухожилий и так далее. Поэтому профессиональный спорт к здоровью, к сожалению, не имеет никакого отношения. Мы хорошо знаем, что профессиональные спортсмены, к сожалению, становятся инвалидами в среднем даже возрасте, не то, что уж просто старший возрастной. Мы говорим о том, что для любого человека очень важна культура физических нагрузок. И для нас, как для ревматологов, очень важен состояние мышечного корсета спины, состояние связочного аппарата суставов. И вот это та история, которая планомерно приводится в действие благодаря кропотливому работе каждого человека. То есть мы очень, например, любим плавание. Потому что плавание – это движение суставов в состоянии невесомости, это работа абсолютно всех мышц, это хорошее состояние мышечного корсета, это профилактика боли в спине любого ритма, и это очень здоровая история, например, в том числе для легких. Если мой пациент любит, например, заниматься в тренажерном зале, я тоже не буду против. Но для меня тогда очень важно понять. Первое. Мой пациент должен любить то дело, которым он занимается, иначе плавать он будет ровно 10 дней после общения со мной, а дальше он это все бросит.
Понятно.
Поэтому любовь к тому виду занятия, которое пациенту необходимо, это очень важно. И это важно учитывать и врачу в том числе, когда он дает свои рекомендации. Второй момент – это степень нагрузок. Ну вот, например, если вас поставить на беговую дорожку и задать хороший ритм и определить дистанцию в 10 тысяч километров. Ну, наверное...
10 тысяч?
Ну, 10 тысяч.
10 километров.
10 километров.
1 километр это будет много.
Хорошо, 1 километр, но на очень хорошей скорости. Вы, скорее всего, сдохнете в половине пути.
Ну, может быть, да.
И, может быть, вы добежите, но это будет безумный стресс для организма. Поэтому здесь вопрос всегда о том, что нагрузки должны быть постепенными, планомерными, должен быть график. И если человек хочет достичь какого-то определенного высоты, планки,
успехом,
то это просто путь, который должен быть рассчитан в том числе с участием профессионалов. Бег – это хорошая аэробная нагрузка. Но я для себя понимаю, что если у пациента, например, в анамнезе травмы коленного сустава, то бег – это не тот вид спорта, который ему нужен. У меня есть только один, пожалуй, пациент, которого я обожаю, который страдает ревматоидным артритом и, несмотря на все мои запреты, является спринтером на длинные дистанции. Вот для него 30 километров каждый день – это как нам с вами чай попить.
Как интересно.
Но он хорошо контролируем по заболеванию, с одной стороны, а с другой стороны, он... все это делал постепенно и тренировал свой организм.
Ну, не за один год, наверное.
Да, конечно.
Понятно.
Поэтому, да, безусловно, очень много лет назад мы встретились с ним с абсолютно нездоровым товарищем, а сегодня он просто великолепен, и я очень радуюсь его успеху.
Чудесно, здоровья ему. Алена Игоревна, у меня еще такой вопрос. Вот вы затронули, назвали вот ревматоидный артрит. Спрашивают как раз слушатели, можете подробнее рассказать? Мы про возраст уже выяснили, да, что насколько вообще это распространено в нашей стране? Ну, я не знаю, если нет по стране, то хотя бы в Москве. А что там, каждый третий? Просто, если честно, я слышал, конечно же, словосочетание, но я не думал, что это такой серьезный прям вот диагноз, серьезное заболевание.
Да, это достаточно серьезное заболевание. Ревматоидный артрит имеет абсолютно понятную распространенность. Это от 0,5 до 2% населения. Это прям сильно... немало.
Ну да.
Это одно из самых частых заболеваний на приеме у врача-ревматолога. И это тоже заболевание, которое относится к аутоиммунным, когда, по сути, начинают воспаляться все части сустава, и синвиальная оболочка, и связки, и сухожилия. И у нашего пациента появляются явления артрита. Что поражается чаще всего? Это суставы кистей и стоп. То есть мы на самом деле не придаем даже внимания, как много кистями мы с вами делаем. И вот, например, если вы получили бы перелом правой руки...
Ой, вы сидите в гипсе, я даже не заметил.
Вы бы очень оценили, насколько много мы делаем кистями, и выключение функции хотя бы одной кисти для вас становится крайне проблематичным.
Конечно.
Более того, для наших пациентов с ревматоидным артритом очень характерно воспалительные изменения, которые касаются мелких суставов кистей. И даже вот если воспалено парочку суставов, привычная жизнедеятельность очень сильно нарушается.
Но это воспаление, когда ты трогаешь боль, или это просто припухлость?
Это когда вы чувствуете боль, угу, при этом видите припухлость многих или нескольких суставов, а самое главное, очень быстро нарушается функция. открыть двери, закрыть Понятно. Двери, закрыть банку.
Моторика пропадает.
Моторика очень серьезно нарушается. И наш пациент, на самом деле мы с гордостью можем говорить о том, что в Москве у нас с ранней диагностикой ревматоидного артрита полный порядок, потому что, с одной стороны, у нас есть отличные организационные решения по ревматологической службе, а с другой стороны, это то заболевание, которое в том числе быстро заставляет пациента дойти до врача-специалиста.
Не, ну когда ты не можешь одеться, завязать шнурки и, не знаю, расписаться, то, конечно, надо бежать уже к специалисту. У ревматоидного артрита тоже нет возраста? Или это, вернее, это тоже молодое заболевание, или это все-таки возраст есть?
Есть пик.
Пик,
вот пик заболеваемости – это 35, 40, 45 лет. Но
прошло уже.
Для нас абсолютно понятно, что, к сожалению, ревматоидный артрит может дебютировать и в возрасте до 18 лет. Это заболевание, которое может быть у детей.
Это тоже иммунка?
Это тоже иммунная система. Все
иммунная, понятно.
И может ли пациент мой заболеть в возрасте 75 лет? К сожалению, тоже да. Другое дело, что
Без
мы
возраста.
С вами имеем кривую, которая отображает шансы заболеть ревматоидным артритом.
Но у него хотя бы симптомы, понятно, в отличие от тех болезней, которые мы вначале перечисляли. Тут припухлости, боли, наверное, покраснение
да.
на коже тоже есть. А это что? Иммунное. Мне еще интересен вопрос следующий. Если болели родители, это может передаться?
Да, генетика имеет значение. Есть определенные гены, которые кодируют в том числе повторяемость в семье, безусловно. Угу.
Среди пациентов, мы уже сказали, пик 35 лет, в Москве, то по стране то же самое?
Да.
Все то же самое. А как сегодня диагностируют ревматоидный артрит?
Диагностика достаточно проста. Это исследование крови, которое свидетельствует о воспалении. У наших пациентов очень часто повышен цереактивный белок и сои. У нас есть два маркера, которые очень важны для диагностики ревматоидного артрита. Это ревматоидный фактор и антитела к циклическому цитрулированному пептиду, если коротко, АЦЦП. Угу. И рентгенография кистей и стоп, которая нам позволяет уточнить стадию. В чем проблема ревматоидного артрита? С одной стороны, нам важно рано поставить диагноз и рано лечить нашего пациента, но это возникает не просто так необходимость, это профилактика разрушения суставных поверхностей. Чем раньше мы начнем лечить нашего пациента, тем больше наши шансы не иметь структурных изменений в суставах через 5, 10, 15, 20 лет. И наш пациент никогда не будет инвалидом. На самом деле мы сейчас с большим сожалением смотрим на наших пациентов старшей возрастной категории, которые заболели ревматоидным артритом, ну, например, 30 лет назад. Тогда не было тех лекарственных опций, не было лекарств, которые есть у нас сегодня в руках. И когда мы видим существенные искорёженные суставы, которые вернуть назад не представляется возможным, либо путем множественных хирургических вмешательств. Но сегодня заболеть ревматоидным артритом, да, это, наверное, не очень приятно, но это на сегодняшний день, по крайней мере, точно не сделает вас ни инвалидом, от слова никогда, и позволит жить и работать абсолютно в здоровом состоянии, мало чем отличаться от обычного человека, ну, за исключением необходимости лекарственных препаратов.
Но это как, господи, слово забыл, но таблетки или это операционное вмешательство?
Это таблетированные препараты,
таблетированные,
это внутримышечные, подкожные инъекции.
Операционного вмешательства не требуется?
Нет, не требуется.
Вы еще сказали о том, что вот ваш пациент с ревматоидным артритом бегает. И когда человек заболевает, вы уже тоже перечислили, плохо там закрывает двери, завязывает шнурки. А может ли ревматоидный артрит появляться, зависеть от профессии, от работы? Ну вот, например, у меня мама всю жизнь, лет 55-60, носила туфли на высоком каблуке. Ну, не может она ходить на плоской, не могла ходить на плоской подошве. Она даже дома носила туфли такие домашние на невысоком, но такой нормальный каблучок. Вот от этого могут суставы тех же самых ступней начать как-то страдать? Хотя она до последнего прекрасно себя чувствовала. Единственное, вот косточка у нас там есть, вот она вот как-то вот с годами, ну, увеличивалась.
Да, конечно. Вы рассказываете классическую историю, да, которая называется на нашем языке халюс вальгус, и это деформация стопы, которая свойственна женщинам, в том числе, которые
именно носят на каблуках,
высокие каблуки, да? Либо если пациент имеет плоскостопие в том или ином виде. А сама нагрузка физическая не является первопричиной развития ревматоидного артрита, но если вдруг наш пациент заболел, то продолжающиеся физические нагрузки будут тем триггером,
который... Вы имеете в виду туфли, вот именно хождение на каблуке?
Я имею в виду, что если бы, например, ваша мама заболела ревматоидным артритом, то туфли очень быстро бы исчезли из ее жизни,
гардероба,
поскольку это серьезно бы усилило то воспаление, которое имелось.
А пианисты, ну, машинистки, кстати, тоже.
Нет, физические
тоже
нагрузки как таковые первопричиной заболевания не являются.
А вы хотели рассказать перед, за кулисами, когда мы с вами обсуждали тему, как устроена вообще помощь сегодня в Москве для вот людей, страдающих вот артритом этим?
У нас сделано все максимально просто. Если у пациента появились какие-либо жалобы, связанные с болью в спине, воспалительного ритма, с воспалением или болевыми ощущениями в суставах, он обращается, наш пациент обращается к терапевту или врачу общей практики в поликлинику по месту жительства. У нас три межокружных ревматологических центра. Сама история создания новой модели по оказанию ревматологической помощи, она очень сильно привязана к очень суперпрофессиональной необходимости. Это и материально-техническая база, это специалисты смежные, потому что очень часто пациент с ревматологическим заболеванием — это пациент для команды. Это команда ревматолог, кардиолог, пульмонолог, понятно. Поражение разных органов и систем, оно подразумевает мультидисциплинарный подход. Поэтому стратегия развития ревматологической помощи в Москве, она была направлена на профессиональное сообщество, и, соответственно, были выбраны три крупных междисциплинарных стационара, где сформированы три межокружных ревматологических центра. Это городская клиническая больница номер 52, это городская клиническая больница номер 1 имени Пирогова и МКНЦ имени Логинова.
Ну, как раз 52-й, вы заведующий ревматологическим отделением.
Уже заведующая Московским городским научно-практическим центром ИВРЗ и АВЗ.
Но мне титр другой принесли.
Да, мы хорошо. Просто очень быстро и динамично развиваемся. И внутри каждого центра есть амбулаторный прием, круглосуточный стационар, дневной стационар, оргметод отдел, который улучшает работу службы. И наш пациент, попав в один из МРЦ, остается этим пациентом нашего МРЦ, ну, по большому счету, на долгие годы. Соответственно, мы несем полную ответственность за все, что с ним происходит, при необходимости госпитализация и так далее.
Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист, ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Говорим мы о здоровье, об ревматоидном артрите, о других сопутствующих каких-то недугах, связанных с суставами, костями. Продолжим сразу же после новостей.
Мы вас услышали.
пока 13:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И мы продолжаем наш разговор с главным внештатным специалистом, ревматологом Департамента здравоохранения Москвы. Я сейчас перечислять буду. Значит, доцент кафедры общей... Есть это все?
Есть это
все. Все есть. Доцент кафедры общей терапии факультета дополнительного профессионального образования Института имени Пирогова. Алена Загребнева. Алена Игоревна, добрый день.
Добрый.
Алена Игоревна, мы говорили о различных заболеваниях суставов, вот более внимательно, значит, к ревматоидному артриту обратились, и вопрос такой, насколько болезнь вообще поддается лечению? Вы уже упомянули, что, в принципе, при правильной терапии можно долго и как бы прекрасно жить, не замечая ее, верно?
Верно.
А можно ее вообще вылечить целиком?
Такие случаи тоже есть, но чаще всего мы, конечно, говорим о том, что это заболевание хроническое, и мы главная цель нашей терапии – это достижение ремиссии и ее поддержание. Ремиссия для себя, я понимаю, это состояние, когда мой пациент не имеет клинических проявлений, а по лабораторным анализам порядок, и структурные изменения, которые мы оцениваем рентгенологически, с годами не появляются. Угу. И физические нагрузки, само собой разумеется, они переносят хорошо.
А если запустить, что может быть?
Если запустить, и мы говорим про позднюю диагностику или не соблюдение лекарственной терапии, то, к большому сожалению, наш пациент, имея длительный воспалительный процесс в суставах, это приведет к разрушению суставных поверхностей. Соответственно, это необратимая история. Подлатать эти дырки эрозии невозможно.
Замена суставов существует.
Замена суставов существует, но когда мы говорим, например, про кисть или стоп, это мелкие суставы, и эндопротезирование возможно, но это очень серьезная манипуляция, и очень много суставов порой нужно поменять нашему пациенту. Поэтому правильно все-таки лечиться.
Вот пишет наша слушательница, можно я зачитаю?
Да, конечно.
Мой знакомый болел этим недугом, началось как раз с этого. Потом поменяли один сустав, другой, третий. Потом другие болезни начались. Но он все-таки умер. 20 лет страдал, 45. Если бы не его жизненные силы, завершилось бы раньше. Говорил, что много больных этим, и от мала, и до велика. Даже маленькие дети, молодые люди могут страдать.
Да, конечно. Но если мы говорим про эндопротезирование, это значит, не был достигнут контроль активности заболевания, потому что менять суставы приходится только тогда, когда
уже все.
Упущено время и упущены, самое главное, возможности, которых у нас много.
Угу. По поводу вот того, что вы говорите, у нас много, новые методы лечения, насколько я знаю, сейчас используются, вплоть до геноинженерных биологических препаратов, все верно, которые вот не так давно появились, они вообще доступны обычным пациентам сегодня?
Да.
Расскажите об этом, пожалуйста.
Геноинженерные биологические препараты вошли в нашу жизнь давно. И мы, нас, современного ревматолога, отличает от наших учителей как раз доступность этих препаратов. На сегодняшний день каждому москвичу эта терапия доступна, это абсолютно бесплатно. При этом нужно сказать, что стоимость этих препаратов достаточно велика. То есть годовая стоимость – это под миллион, за миллион.
Ого.
И это для любого москвича абсолютная реальность. У нас есть еще постановление правительства в Москве отдельное, за что мы очень благодарны нашим кураторам, потому что нет необходимости иметь группу инвалидности для того, чтобы быть обеспеченным такими препаратами. Соответственно, если наш пациент заболел, у нас есть этап, когда мы его лечим стандартными препаратами, и это очень понятные сроки, 3-6 месяцев. Мы не достигаем контроля активности заболевания, мы переходим на использование геноинженерных биологических препаратов.
Это как запасной вариант уже получается, спасательная шлюпка такая.
Да, это такой, знаете, космический уровень, угу. Я бы сказала. И на сегодняшний день мы говорим о том, что данная группа пациентов, это пациенты, которые достигают ремиссию заболевания, если мы применяем подобные препараты.
Угу.
Это очень хороший результат.
Это, да, это прекрасный результат. Наша слушательница Ольга просит, а можете повторить еще адреса центров для лечения? То, что вот вы перечислили, 52-я больница, вот мы уже сказали.
Городская клиническая больница номер 1 имени Пирогова и Московский научно-клинический центр имени Логинова.
Возвращаясь к генно-инженерным биологическим препаратам и вообще вот эти разработки, которую вы сейчас описали, есть ли среди этой терапии, ну, правильно, терапии, российские препараты, российское производство? Или это все уже нашего изготовления?
На самом деле, много лет назад у нас были только генно-инженерные биологические препараты иностранного производителя. За последние, скажем так, 10-15 лет наша фарминдустрия сделала невероятный рывок в плане производства подобных лекарственных препаратов, вплоть до уникальных по механизму действия, которых нет в других странах. И, на мой взгляд, на сегодня у нас абсолютно полностью разорван шаблон, что все самое лучшее – это иностранное. Это такой шаблон, мне кажется, который в части случаев к нам пришел из Советского Союза. Но на сегодняшний день мы абсолютно гордимся нашей фарминдустрией, которая способна не только повторять какие-то уникальные препараты, разработанные на Западе, но в том числе воспроизводить абсолютно новые инновационные продукты, которых на Западе нет, а мы ими уже работаем.
Отлично. Гиви пишет, Энукидзе, моя дочь в 12 лет, или это описка, я не знаю, дебют Юра.
Вы Юра, знаете? Ювенильный ревматоидный
артрит. Это значит термин. Начался дебют Юра. Юра, да? А где мы только не были, в Москве. 3 года не могли поставить нам диагноз. И вот спустя столько времени получили ревматоидный артрит. Могу на собственном опыте сказать, не так уж это и легко выявить.
Здесь нужно сказать, что Геви нам говорит про ювенильный ревматоидный артрит.
В чем это разница?
Разница в дебюте, в течении.
Дебют – это что? Это начало?
Начало, то, как начинается заболевание, да. О том, как происходит течение этого заболевания. Для себя мы понимаем, что детками занимается детский ревматолог. И, на мой взгляд, это сложнее даже, чем порой у взрослых. С детьми не так легко поговорить и выяснить все нюансы. Это всегда, мне кажется, сложнее. Но мне, как взрослому врачу, конечно, кажется, что детство – это такое особое ювелирное искусство в медицине. Поэтому сложности ювенильных форм, они имеют место быть, и особенности течения в том числе. Именно поэтому, когда ребенок становится взрослым, 18 лет он переходит ко мне во взрослое звено, у нас в формулировках диагноза остается ревматоидный артрит и ювенильное начало.
Все ясно.
Для меня это сигнал к тому, что я должна быть готова к каким-то особенностям, особенностям течения, особенностям реакции, особенностям, которые я буду в том числе расценивать, выбирая ту или иную тактику лечения.
Ну вот, Гиви, мы поняли, о чем он говорит, вы ответили, еще как бы добавляет, а вылечить до конца, ну мы уже это сказали, что до конца это достаточно сложно, все это поддается лечению.
Наша цель – ремиссия.
И нелегко выявить.
Но ювенильный ревматоидный артрит, у него есть такая характеристика, когда пациент может развить длительную ремиссию, в том числе и безмедикаментозную. То есть, когда мы лекарствами не лечим, а пациент все равно чувствует себя замечательно.
Гиви, мы не можем в эфире обсуждать какие-то конкретные препараты. Это, ну, как бы не разрешается в плане, с точки зрения этики журналистики.
Но на сегодняшний день Москва обладает всеми лекарственными препаратами, которые
подходят для лечения.
У нас зарегистрированные, которые нужны для лечения ревматоидного артрита.
Пишет еще наша слушательница, муж 57 лет, 2 инфаркта, желудок, почки, есть аллергия. Может причина ревматоидного артрита быть? Вы поняли вопрос?
Нет.
А, но у него целый набор заболеваний.
Может ли букет быть причиной ревматоидного артрита? Нет. Но является ли весь этот букет для ревматоидного артрита коморбидной патологией? Да. Это когда мы понимаем, что течение той же самой ишемической болезни сердца значимо ухудшается при наличии у нашего пациента ревматоидного артрита.
Также наша слушательница Екатерина, все-таки еще раз она прослушала, сколько стоит лечение наших гостей, Алена Игоревна отвечала.
Геноинженерными препаратами годовой курс терапии под 1 000 000 и за 1 000 000 рублей.
Но у нас же есть возможность пройти бесплатно.
Абсолютно.
Бесплатно. По ОМС.
ОМС для москвичей, конечно.
Для москвичей. Какие основные проблемы вот сегодня и потенциальные точки роста в российской практике вы бы выделили именно вот у ревматологов?
Точка роста, наверное, это необходимость создания новых лекарственных форм и абсолютная независимость от наших иностранных производителей. На сегодняшний день, я уже говорила про нашу фарминдустрию, мы активно работаем над созданием биоаналогов и оригинальных препаратов. Есть точки, которые нам еще следует закрыть, потому что, на мой взгляд, абсолютная независимость от иностранцев, она абсолютно нам нужна. Мы это пережили в период пандемии коронавирусной инфекции, когда в части случаев мы зависели от работы иностранных компаний и поставок. Мы это прочувствовали в части случаев в рамках проведения СВО. И на сегодняшний день независимость – это тот фактор, который у нас должен быть реализован на 1000%. Это безопасность наших пациентов, это безопасность работы, в том числе врача-ревматолога, но это в целом независимость нашей державы. Поэтому на сегодняшний день у нас появляются биоаналоги. Это те препараты, которые являются условными копиями оригинальных препаратов. У нас появляются новые оригинальные препараты, в том числе для лечения ревматических заболеваний. И на сегодняшний день мы, конечно, не успеваем даже за новыми препаратами, которые производит наша фарминдустрия. Но вот этот вектор на независимость для врачебного сообщества – это очень важно.
Габи пишет, как влияет заболевание и лекарство на женщину при беременности?
Это очень хороший вопрос. Мы его детально разбираем на школах с пациентами, потому что обученный пациент – это залог успеха. И нужно сказать, что есть препараты, в том числе геноинженерные, биологические, которые абсолютно возможно использовать в период беременности. Есть препараты, которые можно использовать, например, в первом и втором триместре. Есть препараты, которые можно использовать всегда, в том числе в момент грудного вскармливания. Но это вопрос, который требует индивидуального обсуждения со своим специалистом, ревматологом, для того, чтобы отвечать на этот вопрос профессионально.
Понятно. Так, и 581 задает вот такой вопрос. Аллергия может быть причиной ревматоидного артрита?
Аллергия, скорее всего, может быть сигналом о том, что иммунная система работает не совсем правильно. Поэтому как причина нет, как составляющая часть аутоиммунитета и его нарушенной работы, да.
И еще было так, сообщение, вот, значит, очень большое, я вкратце скажу, что наша слушательница Елена читала, опять же, что ревматоидный артрит может зависеть от погодных условий, от климата, от температуры на улице, правда это или нет, потому что чем южнее, тем меньше люди страдают ревматоидным артритом. Есть такие разработки?
Абсолютно правда. Да? Воспалительные заболевания суставов не любят переохлаждение. так же, как пациентам с бронхиальной астмой гораздо лучше себя чувствуются там, где есть море и горе, также и нашим пациентам лучше там, где есть теплый климат. И переохлаждение – это один из тех стрессовых факторов, которые могут вызвать в том числе обострение заболевания. Метеочувствительны наши пациенты, да, в части случаев это тоже прослеживается. Поэтому, когда плохая погода, мы говорим всегда о необходимости хорошо одеться, пациенту должно быть тепло. И ну, всем москвичам я очень рекомендую принимать витамин D, поскольку солнышком нас Москва
не радует богам, да.
Не очень, да.
Я правильно понимаю, если вдруг у тебя случается, но ты этот недуг подхватил, то переезд, например, в Сочи или в Крым как-то сгладит, немножко полегче будет?
Это немножечко улучшит течение заболевания, но это никак не отрицает то лечение, которое должен получать наш пациент.
Флит пишет, головные боли могут быть вызваны заболеванием?
Как правило,
спасибо.
Нет.
А позвоночник, проблемы с позвоночником влияют вообще? Позвоночник пишет, ну пусть будет Антон, позвоночник влияет на артрит, как раз на ревматоидный артрит? От позвоночника могут идти проблемы, грыжи, например?
Нет, мы говорим о том, что для ревматоидного артрита очень характерно вовлечение в воспалительный процесс шейного отдела позвоночника. Поэтому в стандарт обследования пациента рентгенография тоже входит. Но если мы говорим, например, про боли в грудном или в поясничном отделе и грыжи диска, это история, которая является просто параллельной сюжетной линией.
Одно с другим не зависит.
Да, одно от другого не зависит, но может усугубляться.
В смысле, от артрита может произойти воспаление, болезнь, например, там, в том же поясничном отделе позвоночника?
Ну вот, например, мы же понимаем, что позвоночник – это одно единое целое. Шейный, грудной и поясничный отдел – это всего лишь его части. Если есть проблема с головой, то чаще всего хвост, мы тоже знаем, будет страдать. Поэтому здесь все зависит от того, насколько выражены воспалительные изменения и насколько, ну вот, например, если у нашего пациента есть поражение тазобедренного сустава,
так,
то под удар, хочешь или не хочешь, рано или поздно может попасть в целом весь скелет и поясничный отдел позвоночника в том числе. В организме все очень сильно взаимосвязано, и недаром наши учителя всегда говорили, что нельзя рассматривать пациента по частям. Все настолько взаимосвязано между собой, что мы говорим о том, что каждый доктор и ревматолог в том числе, это прежде всего терапевт.
Я не половинка, я целая, как говорила Фаина Раневская. Анфиса спрашивает, травма может быть причиной ревматоидного артрита? После травмы очень болят суставы, особенно на погоду. И вообще, вот это миф или нет, что перелом там, кисти, сустава, выбитые суставы, правда, ноют у некоторых людей, когда меняется погода?
Метеочувствительность.
Два тут вопроса в одном получается.
Метеочувствительность травмированных суставов – это абсолютный факт.
Это правда.
Это правда. Может ли травма быть провокатором развития ревматоидного артрита? Нет. Но мы всегда знаем, что рвется там, где тонко. И там, где были травмы, иногда в этих суставах у пациентов, у которых развился ревматоидный артрит, воспалительный процесс сохраняется дольше. Наш пациент меньше отвечает на активное лечение как раз в отношении данного конкретного сустава. И требуется больше времени для того, чтобы достичь контроля активности заболевания.
Еще вопросы от слушателей ответим.
Да.
Какие могут быть осложнения при ревматоидном артрите? У меня онемеют пальцы очень часто. Есть диагноз ревматоидный артрит. Анемия может быть? Не анемия, наверное, онемение.
Онемение пальцев, да. Это может быть признаком карпального канала.
Но это не связано с артритом.
Это может быть связано с артритом, может быть параллельной сюжетной линией. Например, если у нашей пациентки есть артрит лучезапястного сустава, то происходит механическая компрессия срединного нерва. Поэтому здесь повод обратиться к ревматологу, поскольку либо мы должны понять, насколько активно наше заболевание, либо это проблема, которая имеет отношение, например, к верхнегрудному отделу позвоночника, либо, если онемение, это двухсторонний процесс, это в том числе поражение периферической нервной системы, которая может быть, опять же, в рамках ревматоидного артрита, а может быть, самостоятельные истории. И здесь нужно сказать, что ревматоидный артрит, несмотря на то, что суставы – это самые яркие клинические проявления, суставной синдром, это все равно системное заболевание. И поражение периферических нервных окончаний, поражение легких, поражение сердца, поражение почек – это все проявления ревматоидного артрита в том числе.
Елена написала, ну, я не знаю, мне кажется, это шутка, но ей в доктор, у нее очень частый конъюнктивит и сухость во рту, отсутствие слюны, и доктор сказал, что это как раз и есть симптомы артрита ревматоидного, это верно?
Это может быть ревматоидным артритом с синдромом Шегрена, либо это может быть независимым заболеванием,
от суставов,
болезнь Шегрена.
Конъюнктивит?
Поражение глаз – это характерная история для ревматоидного артрита, но дифференциальный диагноз между ревматоидным артритом и болезнью Шегрена. Поэтому здесь важно обратиться к ревматологу для того, чтобы провести дифференциальную диагностику. Ревматоидный фактор будет и при нозологии ревматоидный артрит, и при болезни Шегрена.
Кто чаще подвержен, мужчины и женщины?
Ревматоидному артриту женщина.
Почему?
У нас тяжелая доля.
Извините. Можно ли загорать при посещении жарких стран каждый год при ревматоидном артрите, пишет наша слушательница.
Я за всегда психологический баланс в сочетании с разумностью. То есть, например, мы понимаем, что моим пациенткам системной красной волчанкой загорать нельзя. Но мои все пациенты ездят загорать в бархатный сезон, пользуются кремами с фактором защиты 50+, носят тонкие полупрозрачные туники, которые, в общем-то, оставляют тебе полностью возможность ощущать свою женственность, но при этом нивелирует особенности избыточного пребывания на солнце. Есть время, в которое загорать можно и нужно, есть время, в которое загорать не нужно точно, и уж тем более выбирать сезон для посещения жарких стран я бы рекомендовала даже здоровому человеку.
Елена Сергеевна написала, что говорит, верно ли, что при ревматоидном артрите большой палец кисти и мизинец не страдают, суставы не страдают.
Да,
она об этом прочитала.
Для ревматоидного артрита есть суставы.
Слушай, я столько много
исключения.
Узнаю.
Так. Когда мы говорим о том, что, например, для ревматоидного артрита при ранних развернутых стадиях не характерно поражение мизинца, дистальных межфаланговых суставов, первозапястно-пястного сустава, первоплюснефалангового сустава. Поэтому, да, безусловно, суставы исключения для ревматоидного артрита существуют абсолютно верно.
Боли по утрам, пишет наш слушатель, если не в покое, а вот начинаю ходить, постоянно увеличиваются, затем в обед это все прекращается, к вечеру вновь. Что за волнообразное болезненное ощущение?
Пациент рассказывает стартовую боль, и пациент рассказывает боль после физических нагрузок. Воспалительный ритм очень свойственен такому ощущению пациента, поэтому к ревматологу очень рекомендую обратиться.
К ревматологу. Ну, видно, уже обращался, если он за этим следит. А есть какой-то, вернее, не так, уже времени не остается. Алена Игоревна, давайте какие-то слова напутствия нашим слушателям.
Во-первых, я хочу наших слушателей...
Чекапы чаще делать.
Хочу поблагодарить, во-первых, за такой интерес, за такое большое количество вопросов. такой ответ аудитории всегда свидетельствует о том, что ревматологические заболевания – это очень важно, актуально, и мы, если честно, очень пытаемся профессионально соответствовать нашим пациентам. И хочу пожелать, конечно, всем здоровья.
Я присоединяюсь к словам главного внештатного специалиста-ревматолога Москвы, Департамента здравоохранения Москвы, Алёне Загребневой. Алёна Игоревна, спасибо большое. Здоровья нам всем. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.